Глава 34. Суббота, 5 мая, 20 часов 48 минут. «Поставьте машину, пожалуйста, подальше», — сказал Вик, убирая в карман удостоверение. «Вон туда, за мою». Тот же цвет, те же трещины на ветровом стекле. Стефан узнал автомобиль, с которым разминулся на стоянке у трех парок. «Как вы меня нашли?» Это была единственная фраза, пришедшая Стефану на ум. Вик удивленно на него уставился. «Это так важно?» Стефан спросил себя, не сходит ли он с ума. «У вас Зигзауэр?»
«Он самый».
«А вы откуда знаете?» «Я его... его часто используют при съемках детективов». Стефан не знал, что говорить и что делать. Возможно, пистолет из его сновидений принадлежал этому полицейскому. Но как он оказался у него самого? «Как-то это странно», — сказал Вик, заметив, что Стефан сильно нервничает. «В вашу машину забирается полицейский, а вы не спрашиваете, как он там оказался, а спрашиваете, как он вас нашел. Неужели в вашей профессии так часто случается, что к вам в автомобиль садится сотрудник криминальной полиции?» Несмотря на все вопросы, которые его одолевали, Стефан решил вести осторожную игру. Полицейские не относились к тому типу людей, с которыми можно было говорить о предчувствиях. С ними всегда был риск, что слово «предчувствие» станет созвучно слову «преднамеренность». С другой стороны, надо как можно больше выведать у него о тех замученных женщинах. И Стефан принялся импровизировать. «Портье в трех парках сказал мне, что меня, похоже, разыскивает какой-то полицейский. Я полагаю, вы ведете расследование, и оно привело вас в это невеселое место. И теперь вы хотите допросить меня, потому что я тоже там оказался. Рабочая рутина?» Вик с улыбкой покачал головой. И в этой улыбке ясно читались его молодость и неопытность. «Все так и обстоит», — ответил Вик. «Вы просто у меня с языка сняли слова. Можно подумать, что вы умеете отгадывать будущее».
«Может, и умею. Речь идет об убийстве».
«Еще лучше того. Вы в курсе наших дел.
Криминальная полиция редко занимается кражами субочек. Но больше всего меня удивляет ваш юный возраст и ваш выговор. Вы новенький?»
Вик спрятал подальше свое хорошее настроение и постарался придать себе надлежащий строгий вид.
«Итак, вернемся к делу. Вы работаете над фильмом «Кровавая лощина», который снимают на студии «Календрум». Вы ведь недавно там были?»
«Не меньше 2 недель назад».
«А что вы делали вчера? В трех парках?»
Стефан постарался сохранить спокойствие в голосе. «Я наблюдал». Вик покосился на цифровой фотоаппарат, лежавший перед ним.
«Наблюдали?
А что наблюдали? Перелетных птиц, желуди на дубах?»
«Полицейский с юмором. Я так и думал. Вы начинающий. Я ищу вдохновение для создания новых монстров. Езжу по всем необычным местам, какие под руку попадутся. По катакомбам, биолабораториям, по кладбищам и отелям, где селятся всякие чудики. А потом все это варится у меня в голове, и получается знатный суп».
Вик, прищурившись, смотрел куда-то вдаль.
«Этот тип с культей, Грегори Маше, утверждает, что вы ножом пытались в автомобиле пустить себе кровь. Странное поведение для простого наблюдателя».
Стефан наклонился, пошарил под сиденьем и вытащил одно из яблок, которое прихватил с собой, когда собирался в три парки.
«Эта скотина залезла в форт, когда я чистил яблоко, и стащил нож. Я им очень дорожил, он мне достался от приемного отца. Отец им чистил рыбу».
«Понимаю».
«Скажите, в своих скитаниях по необычным местам я обнаружил очень впечатляющий музей врожденных заболеваний. Музей Дюпюитрена, знаете?»
Вик незаметно стиснул челюсти. То, что говорил Кисмет, полностью совпадало с тем, что сказала его жена. А тем временем позвонил Ван. алиби в ресторане подтвердилось. Стефан Кисмет был невиновен.
«Почему у меня складывается впечатление, что это вы меня допрашиваете, а не я вас?» — подал голос начинающий сыщик.
«Человек, которого я не знаю, но который точно знает, где я в данный момент нахожусь, залезает ко мне в автомобиль и, как ни в чем не бывало, уютно там устраивается. Имею я право узнать о нем побольше, как думаете?»
«Ладно, давайте продолжим. Вы давно ведете наблюдение за тремя парками?»
«О, только со вчерашнего дня. Я порылся в интернете и обнаружил это место. Оно показалось мне интригующим, и я туда поехал».
«Значит, вы были в музее Дюпюитрена сразу после обеда, а в трех парках — вечером?»
«Откуда вы узнали, что я был в музее после обеда?»
«Так значит...» Стефана обдало жаром. В мозгу вдруг прояснился весь ход событий.
«Ну, конечно. Вы тоже там были, в связи с этим делом?»
«Ну да».
Стефан щелкнул пальцами и беспорядочно заметался, как разлаженный двигатель.
«Так вот, как вы меня разыскали. Я же оставил хранителю свою визитку. Вы отправились ко мне домой, и когда я позвонил жене, вы все слышали. Вот почему она мне показалась какой-то странной».
«Конечно, от вас ничего не скроешь».
Стефан указал на желтый билет музея, который Сильвия положила на бардачок.
«Вы должны сказать мне, почему расследование привело вас в этот музей?»
«Почему должен?»
«Потому что. Потому что по неизвестной причине я имею к вашей истории какое-то отношение. Послушайте, Виктор, я думаю, что судьбе было угодно, чтобы мы встретились».
«Как вы сказали?»
«Я сказал, что судьбе... Нет, перед этим. Как вы меня назвали?»
«Виктор, а что?»
Лейтенант полиции нахмурил брови.
«Откуда вы знаете, что меня зовут Виктор?»
«Никто меня Виктором не называет».
У Стефана дрогнула верхняя губа.
«Но так было написано в вашем удостоверении».
Оба замолчали, оценивающе глядя друг на друга.
«А ничего у вас фотоаппарат. А я должен признать, никак не могу выбрать между зеркалкой и бридж-камерой. Ее еще называют псевдозеркалкой. Как думаете, они действительно друг от друга отличаются?»
«Не трогайте. Положите, пожалуйста, на место».
Вик взвесил аппарат на ладони. Потом сделал вид, что заинтересовался оптикой, и включил.
«Экран действительно отменный, очень яркий. Что вы делаете?»
Он не дал Стефану забрать аппарат обратно и, несмотря на его протесты, включил режим просмотра слайдов на маленьком жидкокристаллическом экране. Сначала шли сплошные протезы, потом появилась девочка на улице. Ее кисмет явно снимал сквозь стекло автомобиля.
Вик поднял от экрана мрачный взгляд.
«Почему вы снимали девочку тайком?»
«Я ничего не могу вам рассказать. Вы стали бы последним, кто верит мне на этой планете.
Но вы можете хотя бы попытаться, и дело пойдет».
«Нет. Сначала скажите мне, что вы делали в музее Дюпюитрена. Скажите!»
Полицейский взглянул на руки своего собеседника, судорожно вцепившиеся в руль. Кисмет что-то знал, и это знание было твердо, как металл. Вот только Вик был абсолютно не способен понять, что это за знание. Он почувствовал, что надо пойти на уступки, чтобы разобраться, в чем дело.
«Я работал по делу о краже».
«Взломанная дверь. Значит, хранитель мне соврал. А что за кража?»
«Вам о чем-нибудь говорит слово «сирена Мелия»?»
У обоих словно искра пробежала из глаз в глаза. Вик понял, что Кисмет не ломает комедию и не притворяется. «Ваш подследственный украл экспонат ребенка сирены? Но зачем?»
«К сожалению, это тайна следствия.
А почему вас так заинтересовала эта история?»
«Я разыскиваю сенсационные случаи. Вот почему», — на ходу импровизировал Стефан. Несомненно, тот, кто ворует уродов, сам тот еще урод.
Он на секунду прикрыл глаза, чтобы восстановить целостность своих сновидений. Фото искалеченных жертв, послание на стенах номера 6, телефонный разговор с этим полицейским. Никакой связи с ребенком сиреной.
Теперь очередь за вашей историей.